Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Обыск в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Грозит ли оппозиционеру очередное уголовное дело? Год со времени принятия Верховной Рады Украины так называемых диктаторских законов Виктора Януковича. Тогда они спровоцировали новый виток противостояния власти и активистов Евромайдана. Статья Барака Обамы и Дэвида Кэмерона в газете «Таймс». Борьба с исламским экстремизмом продолжается. Новая волна полномасштабного террора на Кавказе. Доклад мемориала о событиях на Северном Кавказе. Неумный блеф «Газпрома». Есть ли у европейцев повод для паники после ультимативных заявлений Алексея Миллера о новой схеме поставок газа в Евросоюз? Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, идет обыск. Об этом сообщил в своем твиттере директор фонда. Связь с находящимися в офисе сотрудниками ФБК нет, сообщают их коллеги, и не исключают возбуждение нового уголовного дела. Сам Алексей Навальный сегодня был принудительно доставлен на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета России. Накануне стало известно, что его вызвали для дачи объяснений в связи с проверкой фонда борьбы с коррупцией. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Об обыске в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального стало известно сегодня около половины второго дня по московскому времени, и следственные действия до сих пор продолжаются. У всех сотрудников фонда забрали телефоны, но позднее юрист фонда Любовь Соболь сообщила в твиттере, что в офис пришли около 30 человек с камерами и автоматами, и только трое из них показали удостоверение. Сотрудникам фонда не дали позвонить адвокатам, а на их законные требования угрожали полиции и административными задержаниями, сообщила Соболь. В фонде изъяли всю технику, компьютеры, телефоны, электронные носители информации, а также документацию. В постановлении о проведении обыска говорится, что формально следственные действия проводятся в связи с расследованием дела о краже картины с забора. В рамках этого дела обвинение по статье «Кража» предъявлено двум сотрудникам ФБК, Георгию Албурову и Никите Кулаченкову. Албуров находится под подпиской о невыезде, а Кулаченков в розыске. Напомню, речь идет о деле, которое Следственный комитет возбудил еще 20 июня прошлого года по факту кражи картины «Хороший и плохой человек», которую обнаружили в тот же день во время обыска в квартире Алексея Навального. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией заявляли, что подарили картину Навальному на день рождения. Следствие же утверждало, что дело было возбуждено по заявлению автора картины, владимирского художника Сергея Сотова, хотя сам Сотов позднее в интервью средства массовой информации рассказывал, что его обманным путем уговорили написать заявление. Нынешний обыск Любовь Соболь, как она написала в твиттере, считает попыткой парализовать работу фонда борьбы с коррупцией. Сотрудник фонда Николай Ляскин, которого в момент начала обыска не было в офисе, в интервью «Радио Свобода» рассказал подробнее о том, как развивались события и чего ждать от этого визита следователей.
Пришли сотрудники, закрыли офис, заперли. Ну, сотрудники, соответственно, следственного комитета. И у всех, кто был внутри фонда, в этот момент просто сейчас забрали телефоны. С ними нет связи, и, соответственно, мы не можем понять, что происходит. Есть люди, которые просто вышли буквально вот из фонда там, по каким-то своим делам в бизнес-центр. Они, получается, прошли мимо этого безобразия. А были там девчонки, которые сейчас были в фонде. Там были сотрудников точно двое, то есть, да, кто я знаю. Но у нас еще там были и соцопросы, и люди, которые вели. Не сотрудники фонда, а, получается, помогали, волонтеры. На самом деле ужаснейшая ситуация, потому что непонятно что, непонятно как, никого там не пускают. Я так понимаю, если кого пускают, сразу отнимают средства связи.
А у вас есть предположение, с чем может быть связан этот обыск?
Мое предположение, наверное, что тут как раз они пытаются развивать какое-то новое дело, по которому как раз сегодня вот так похищали там, или как это можно назвать, тратили безумное количество средств по поводу Алексея Навального. 12 человек его там сопровождали на беседу в СК. Людям дали новое задание – развить новое уголовное дело. Есть, почему такое стойкое убеждение. Они, чтобы их не выгнали за ненадобностью в их города, там, как следователь в Липецк, они пытаются, как они любят делать из пустого места, развить новое уголовное дело.
С вашей точки зрения, почему Алексея Навального не оставят в покое?
Потому что Алексей Навальный – это один из тех людей, которые не боится говорить правду. И что в последнее время показывает, он не будет прогибаться в какие-то там нелепые их правила. То есть они пытаются придумать правила абсолютно незаконные, не нарушая закон, действует дальше своими методами. То есть он дальше рассказывает и о коррупции, дальше рассказывает о ситуации в стране. И он один из немногих людей, который может делать так, чтобы люди, может быть, перестали бояться. То есть это важная история, когда у нас в стране даже не цензура, а сама цензура гораздо страшнее. И это вот она происходит как гипотетически в искусстве, так и просто в простой жизни. У нас люди, многие не делают каких-то вещей, ориентируясь на такое правило, лишь бы что не вышло. То есть просто вот им даже ничего не запрещают, они сами не делают, лишь бы что не вышло. Вот Алексей Навальный – это тот человек, который говорит, что вот это «лишь бы что не вышло» – это самое страшное наш враг. То есть надо делать, делать то, что можно, делать по закону, и тогда получится обязательно все.
Вы видите сейчас реальную угрозу нового уголовного дела в отношении самого Алексея Навального или кого-то из сотрудников фонда?
Для них создать уголовное дело для Следственного комитета, как мы уже все давно убедились, это абсолютно какое-то такое простое задание. Если они захотят это сделать, они это делают, мне кажется, за один день. Поэтому мы каждый день живем с чувством того, что может возникнуть новое уголовное дело. Это действительно, к сожалению, наша действительность.
Говорил Николай Ляскин, сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Сам Алексей Навальный сегодня был принудительно доставлен в Следственный комитет для дачи объяснений в связи с проверкой в фонде борьбы с коррупцией. Проверка была инициирована по запросу депутата Михаила Дегтярева, который в середине декабря обратился в следственные органы с просьбой проверить деятельность фонда борьбы с коррупцией на предмет мошенничества. Алексей Навальный, как уточнила его адвокат Ольга Михайлова, отказался отвечать на вопросы следствия. Он отказался отвечать на вопросы следователей, так как считает, что целью этой беседы является попытка привлечь моего подзащитного к уголовной ответственности, сказала Ольга Михайлова в интервью агентству «Интерфакс». Выйдя из Следственного комитета, Алексей Навальный в сопровождении адвоката отправился в офис фонда борьбы с коррупцией.
Спасибо, Наталья, корреспондент «Радио Свобода». Наталья Джампаладова. Я напомню, в фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, идет обыск. Акция в поддержку политзаключенных и в том числе Алексея Олега Навальных, давно запланированная на 15 января, накануне собрала в Москве едва ли не больше противников братьев-оппозиционеров, чем их сторонников. Были задержаны более 10 человек. Сайт ОВД-Инфо сообщает о 16 задержанных, трое из которых оппоненты Навального, участники недавно созданного движения «Антимайдан». Никита Татарский с подробностями.
Несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку политзаключенных на Манежной площади в Москве. Изначально людей призывали собраться 15 января в поддержку братьев Навальных. Именно на этот день было назначено оглашение приговора по так называемому делу Ифраше. Однако перед самыми новогодними праздниками оглашение приговора было перенесено на 30 декабря. Братья были признаны виновными, Алексей Навальный получил 3,5 года условного срока, Олег Навальный – 3,5 года реального срока заключения. В интернете все эти дни продолжались споры на тему, надо ли выходить на акцию протеста 15 января. В конце концов сошлись на том, что каждый решает сам за себя. В итоге на Манежную площадь вышло несколько сотен человек, причем едва ли не большинство составили противники братьев Навальных с георгиевскими ленточками на рукавах, скандировавшие «Майдан не пройдет», «Навального в тюрьму», «Не нравится Россия», «Вали в США». Между сторонниками и противниками возникали словесные перепалки. Периодически толпу разрезала уже привычная колонна казаков с флагами и песнями. Иногда полицейские выхватывали одного или двух человек и задерживали их. Журналист и блогер Евгений Левкович был расстроен тем, что акция собрала немного людей.
Очень жалко, что мало народа. В очередной раз это показывает, что мы что-то делаем не так, раз мы не можем объяснить людям, зачем выходить. Может ли русский человек вообще без батьки? Я очень надеюсь, что может, хотя жизнь показывает, что пока нет. Что это такое, я не знаю, заложено ли это генетически, когда человек как единица, ничто, и он сам по себе ничего не может. Плохо, что все ждут лидера, но это так, да. То есть вот Алексей Навальный сказал, что вроде как не надо выходить, и люди не выходят. Хотя понятно, что дело же не только в Алексее Навальном. Сидит же не только его брат. И чудовищные вещи происходят не только в тюрьмах, да, и война идет в конце концов.
Примерно через час после начала полиция живой цепью стала выталкивать и сторонников, и противников акции, и журналистов, и обычных прохожих с площади. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
И я напомню, допрос Алексея Навального в Следственном комитете закончился. В Следственный комитет его сегодня утром принудительно доставили для дачи показаний по поводу деятельности основанного им фонда борьбы с коррупцией. В самом фонде сейчас идет обыск, и, как сообщила ТАСС, его адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова, оппозиционер давать объяснения по поводу деятельности фонда в Следственном комитете отказался. Сегодня, 16 января, исполняется ровно год со времени принятия Верховной Рады Украины так называемых диктаторских законов Виктора Януковича. Они спровоцировали тогда новый виток противостояния власти Евромайдана, который в итоге привел к многочисленным жертвам среди демонстрантов. Почему ни один представитель прежней украинской власти до сих пор не ответил ни за расстрел Майдана, ни за принятие законов 16 января? Такие вопросы в пятницу звучали из уст депутатов Верховной Рады, призывавших рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Украины Виталия Еремы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, открывая последнее на этой неделе заседание парламента, назвал 16 января 2014-го черным днем в украинской истории. В этот день, год назад, депутаты от тогдашней правящей партии регионов и коммунисты поддержали поднятием рук законы, которые уничтожили в стране демократию и свободу слова, сказал Гройсман. Фактически, эти законы, инициированные тогдашним президентом Виктором Януковичем, спровоцировали кровавую развязку в ходе массовых протестов, минувшей зимой на Майдане. В пятницу перед депутатами Рады с отчетом должен был выступить генеральный прокурор Виталий Ерема. Однако его выступление так и не состоялось. Более 70 парламентариев из коалиции накануне грозили ему отставкой за то, что его ведомство не ведет реальной борьбы с коррупцией и не расследует преступления против активистов Майдана. Несколько часов назад Ерема провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что Генеральная прокуратура готовит документы для запроса к России об экстрадиции разыскиваемых Интерполом бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Ерема также заявил журналистам, что не боится отставки, находится на нынешней должности временно и честно выполняет свою работу. Как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, резкая критика из уст депутатов звучит не только в адрес генпрокурора.
Критика в адрес председателя Нацбанка, некоторых других высокопоставленных чиновников. Думаю, что эта критика будет только усиливаться в адрес разных должностных лиц. Потому что многие депутаты таким образом хотят проявить свое влияние на власть. Хотят таким образом показать, вот видите, какие мы решительные. А если нам кто-то не нравится, мы этих людей будем отстранять от власти. Это первый побудительный мотив. Теперь, что касается генпрокурора. Здесь, как минимум, две причины работают. Одна причина – недовольство, которое давно существует по поводу отсутствия людей, которые должны ответить за смерти на Майдане. Вот это первый побудительный мотив. Это недовольство давно проявляется. Недовольны не хотят слушать, что Янукович и многие другие ответственные за это или подозреваемые в смертях на Майдане, они за границей. Их это не интересует. Они хотят, чтобы были наказаны. Вот это первый эмоциональный мотив. Вторая причина более прозаичная. У генпрокурора есть немало противников, в том числе лиц, с которыми находятся в конфликте. Один из таких системных конфликтов с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. И среди тех людей, которые инициируют отставку генпрокурора Еремы, есть люди, связанные в той или иной степени с господином Коломойским.
Поскольку ни для кого не секрет, что Виталий Ерема – это человек президента, недовольство парламентариев деятельностью генпрокуратуры – это их упрек прежде всего в адрес главы государства Петра Порошенко, полагает бывший депутат Верховной Рады, писатель Владимир Яворивский.
Естественно, после Януковича, после того всего, что было в Украине, сегодня Порошенко как президент. Я не его, там, скажем, там, сателлит, я не принадлежу к его партии, там, к его там огромнейшим симпатикам, там, и так дальше, и так дальше. Но мне кажется, что время вот такого его сохранения, ограждения его, скажем, от каких-то первых неудовольствий, которые, понятно, что они должны были быть, и они уже начинаются. Но все это уже кончается. Особенно, скажем, его поведение, его осторожность, скажем так, в отношении с Россией, очевидно, надо принимать какие-то более радикальные способы, потому что это все может кончиться очень плачевно. И, конечно же, самое главное, сегодня народ, которого уже призвали не только пояса затягивать, а кожу затягивать лишнюю, и мы понимаем, каким тяжелейшим будет в экономическом отношении этот год, и ему не продать, не закрыть в Липецке свою фабрику, которая работает сегодня на территории, где это видано, на территории оккупанта. Это раз. Второе, он же обещал нам все-таки, Петр Алексеевич, обещал, что сразу, после того, как он только вступит на престол, он сразу продаст за всеми европейскими, так сказать, мерками надо продать срочно, продать свой, значит, весь свой бизнес. А он обещал сам, что он его продаст. До сих пор нет. И, конечно, это у людей удваивает претензии к президенту и к его команде. Да плюс еще то, что, конечно, я понимаю, что не только от него это зависит, но от него в первую очередь. О том, что никто сегодняшнего дня не наказан. Ни одного, скажем, открытого, громкого судебного процесса, где была бы раскрыта вся, так сказать, внутренности этого недавнего нашего времени, который мы пережили, да и сегодняшнего тоже. Президенту надо очень, мне кажется, радикальные коррективы в свою политическую, ну, возможно, не позицию, а политическое поведение.
Считает писатель Владимир Яворивский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Во Франции вооруженный мужчина захватил сегодня в заложники в пригороде Парижа в здании почтового отделения двух человек. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на правоохранительные структуры. Полиция оцепила здание в городе Коломб, расположенном примерно в 10 километрах к северо-западу от французской столицы. Связана ли сегодняшняя ситуация с террористическими нападениями в Париже на прошлой неделе, пока не ясно. По информации корреспондента Радио Свобода в Париже Натальи Коневской, в первом часу дня по местному времени невооруженный огнестрельным оружием мужчина вошел в отделение почты в пригороде Коломб и забаррикадировался там. В заложниках двое, на место прибыли полиция и жандармерия, задействован вертолет. Ну и последние два дня в Вашингтоне с официальным визитом находится премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Это, по-видимому, его последняя поездка в США до назначенных на 7 мая парламентских выборов в Британии. Перед приездом Кэмерона в лондонской «Таймс» появилась его совместная с президентом США Бараком Обамой статья, в которой оба лидера обязуются и далее вести решительную борьбу с исламским экстремизмом. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Обама и Камерон обсудят две важных экономических темы – будущее Соединенного Королевства в Европейском Союзе и ход переговоров по трансатлантическому партнерству в областях торговли и инвестиций. Что касается геополитической проблематики, то в нее тоже вошли два вопроса – агрессия России в Восточной Европе и кризис в Леванте. Причиной, породившей кризис, по мнению Обамы и Камерона, является международный терроризм. Феномену терроризма и посвящена появившаяся в четверг в лондонской «Таймс» их совместная статья, озаглавленная «Голос свободы не заглушить». По словам авторов, США и Великобритания не отступят от борьбы с порочной идеологией исламского экстремизма. Радикалы, будь то фанатики-одиночки или террористические организации наподобие Аль-Каиды, Исламского государства или Боко-Харам, нас не запугают. «Мы одолеем этих варваров и убийц вместе с их вредоносными идеями», обещают американские и британские руководители. Имея в виду недавние события в Париже, Обама и Камерон пишут: «Вместе с нашими французскими союзниками мы ясно заявляем тем, кто силится уничтожить свободу слова и самовыражения с помощью оружия, что наши голоса в результате станут только громче». Почему Обама и Камерон прибегли в данном случае к печатному форуму? Почему не ограничились официальным коммюнике схожего содержания и посыла, которое можно было выпустить после консультации в Белом доме? На вопросы Радио Свободы отвечает аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Газетная статья в исполнении политического лидера – это всегда свидетельство исключительной серьезности проблемы, которая в ней поднимается, и конкретного подхода к ее решению. К печатному слову политики обращаются много реже, чем к телекамерам или официальным коммюнике, а потому и вес его больше. Помните, Путин поместил в «Нью-Йорк Таймс» нечто вроде установочного заявления в момент кризиса, связанного с применением химического оружия в Сирии. То, что статья в лондонской «Таймс» вышла за подписью американского и британского руководителя, отражает тот несомненный факт, что возглавляемые ими страны связывают многолетние узы дружбы и сотрудничества в борьбе с различными угрозами западной цивилизации, а также то, что им принадлежит ведущая роль в сопротивлении международному терроризму, главной разновидностью которого на современном этапе, по единодушному мнению Вашингтона и Лондона, является не ислам вообще, а именно радикальный ислам, на чем в очередной раз останавливаются Обама и Камерон. Вы говорите о единстве подходов, но при этом мы видим, что Камерон поехал в Париж, чтобы выразить солидарность с французами, а Обама этого не сделал. Не указывает ли это как раз на несовпадение в подходах Вашингтона и Лондона к борьбе с терроризмом, которое статья в «Таймс» призвана замаскировать? Нет, это не доказательство разницы в подходах. Статья эта задумывалась давно, до теракта в Париже, и приурочивалась к визиту Камерона в США. Неучастие Обамы в демонстрации солидарности с французами доказывает скорее то, что администрации до сих пор, хотя, может быть, в меньшей степени, чем раньше, трудно поверить в серьезность проблем европейской безопасности. Тем не менее, в статье в «Таймс» отдельно прописан пункт о том, что посредством противозаконного присоединения Крыма Путин пытается сознательно дестабилизировать суверенную европейскую страну и сопредельный ей регион. Игнорирование вопиющего нарушения ключевого положения международного права, отмечают Обама и Камерон, имело бы очень тяжелые дестабилизирующие последствия. Этого мы допустить не можем. Не симптоматично ли, что агрессия России в отношении Украины и международный терроризм стоят бок о бок в картине мира, которую рисуют руководители США и Британии? Для меня Россия больше угроза международной безопасности, чем терроризм. Слово «государство» в наименовании группировки ИГИЛ есть, на мой взгляд, фарс. Исламское государство – образование эфемерное. Территория, которую она занимает, будет вскоре возвращена законным владельцам. А вот оккупация Крыма – это, боюсь, надолго. Силовым путем ее не преодолеть. Думаю, Россия своим поступком подала пример и исламскому государству, и другим потенциальным агрессорам. Вызов, который Россия, ядерная держава и европейское государство бросило мировому порядку, более резонансный, чем схожая грабительская аннексия Ираком Кувейта, происшедшая без малого четверть века назад. Согласно информации Wall Street Journal, Камерон намерен просить Обаму оказать давление на Facebook, Twitter и другие социальные сети с тем, чтобы они согласились в экстренных ситуациях предоставлять спецслужбам свои кодовые таблицы, позволяющие декодировать сообщения лиц, подозреваемых в терроризме.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В Армении в результате столкновений с полицией участников акции протеста в связи с убийством в городе Гюмри 12 января 6 членов семьи Аветисян пострадали по меньшей мере 14 человек. Десятки задержаны. Участники многотысячных акций у посольства России в Ереване, российской военной базы и ряда административных зданий в Гюмри требовали выдать подозреваемого в убийстве российского солдата Валерия Пермякова армянскому правосудию. Пермяков, который сознался в убийстве, остается под юрисдикцией российских следственных органов. Он находится под стражей на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. Столкновения со стражами порядка у Генерального консульства России в Гюмри продолжались почти всю ночь. Демонстранты подозревали, что Пермякова тайно вывезли из Армении в Россию. Успокоить толпу удалось только после того, как один из участников акции, депутат парламента Армении, прошли на территорию российской военной базы и смогли увидеть находящегося в камере Пермякова. Трагедия в Гюмри поставила непростую ситуацию руководству Армении. Волна общественного недовольства, связанная с поведением российских военных в чужой стране, толкает президента и правительство республики к принятию политических решений. Однако окружение, которое в Армении считают недружественным, речь идет прежде всего о соседстве с Турцией и Азербайджаном, не позволяет Еревану серьезно поднимать вопрос о пересмотре статуса российской базы в Гюмри. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян.
С одной стороны, для армянских властей было достаточно сложно, потому что очевидно, что вполне справедливые требования армянской общественности, шокированной этим преступлением, о том, чтобы соответствовать действующими договоренностями преступник, который совершил это преступление вне стен российской военной базы, должен быть передан армянскому правосудию. Тем более, что были неоднократные прецеденты именно этого. То есть 11 лет тому назад было примерно Москву аналогичное преступление. Пьяный российский Иван Анатольевич расстрелял двух мирных жителей на улице Гюмри, и они были, последствия велось, а и было осуществлено армянской стороной. И очевидно то, что в этот раз действия российского военного командования в Гюмри вызывают как минимум серьезный вопрос. А с другой стороны, видимо, и власти Армении были не вполне готовы и находились в достаточно такой щекотливой ситуации. И во многом действия, в том числе и вчерашние столкновения между полицией и общественностью, вот, недовольными демонстрациями, она произошла во многом из-за того, что армянское руководство не успело оперативно реагировать. Но, с другой стороны, надо отметить, что и общественное возмущение, которое есть в Армении, достаточно широкое, оно при этом не переходит в линию политического какого-то движения. Ни одной из политических сил Армении до сих пор не высказала какие-то требования политического свойства. Все без исключения требуют, чтобы правосудие совершилось именно на территории армии. Более того, даже оппозиционные силы пытаются неким образом разделить политические, то есть армяно-российские межгосударственные взаимоотношения от конкретно данного действия.
Означает ли это, что, по вашему мнению, скорее всего, удастся сгладить политический вот этот неприятный осадок вот этого инцидента? В любом случае, так или иначе, он есть, и вот это общественное возмущение не приведет к дискуссии даже, скажем, о сколько-нибудь серьезного пересмотре формата отношений армяно-российских или о дискуссии о изменении статуса базы в Гюмри? Этого не будет, вы считаете?
Дискуссии такого рода были в Армении и до этого события, будут и после. Более того, в свое время, в 90-е годы, решение о создании в Армении российской военной базы на базе бывших советских частей было принято после событий, которые в десятки раз по своему трагизму, скажем так, превосходили то, что произошло 12 января в Гюмри. В 90-м году советские военнослужащие расстреляли почти 30 человек в мае 90-го года в Ереване. Были расстрелы десятки военнослужащих и милиционеров российские милитанты в 91-м году у села Воскивар. Было прямое участие российских военных частей в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанской армии, которые приводили к десяткам или сотням погибших с армянской стороны. Но несмотря на это, в 95-м году тогдашний президент, первый президент Армении Леон Петросян принял решение о дислокации базы в Армении, ибо это является частью сложного военно-политического баланса Армении в противостоянии и с Азербайджаном, и с Турцией. Решение о военно-стратегических соображениях, в том числе дислокации такого важного объекта, как военная база на территории другого государства, и принимается, исходя из других соображений. А как бы общественное восприятие в Армении достаточно негативное. Но что интересно, несмотря на всю эту эмоциональность, я бы не сказал, что даже те демонстранты, которые вчера выкрикивали лозунги о российской базе или о российского консульства, они выкрикивали какие-то антироссийские лозунги. Нет, это были лозунги, которые, может быть, и адресовались нынешнему руководству. Хотя больше были лозунги, которые негативного плана адресовались руководству Армении. Но я не видел никаких ксенофобских особых каких-то действий и заявлений. В этом плане, я думаю, что то, что происходит в Гюмри, существенно, скажем, отличается от событий, скажем, в каких-то Кандапогах или Бирюлёва. Также очевидно, что данное событие, оно должно, я надеюсь, станет катализатором пересмотра правил и порядка как функционирования военной базы, так и правового статуса военнослужащих российской военной базы, чтобы предотвратить такого рода негативные события.
Как оцениваете вы реакцию российского местного военного командования там на базе и тех московских официальных лиц, которые высказали свое отношение к этой трагедии? Понятно, что Москва сейчас заинтересована в том, чтобы сгладить эту трагедию, чтобы как-то смягчить и боль и негодование армянского общества.
Во многом то, что произошло, оно является следствием действий на уровне местного российского военного командования базы или же каких-то вышестоящего руководства в Москве. Ибо решение о задержании и невыдаче военнослужащего, который был задержан не на территории военной базы, после преступления совершенного опять-таки не на территории военной базы, оно и явилось главной причиной вот такого рода событий. Главное недовольство не тем, что он русский военнослужащий, а тем, что нет доверия к, скажем так, российским властям, что будет проведено справедливое и открытое расследование. Тем более, что имеющиеся правовые договоренности, в том числе функционирования российской военной базы, предполагают, что делопроизводство по преступлению не военного характера на территории Республики Армении российской военной службы должна осуществлять армянская сторона.
Понятно также, что я думаю, что и на уровне военно-политического руководства, и посольства, и высшего руководства в России, видимо, начинают осознавать, каким последствиям приводит не только данное событие, а скорее реакция российской общественной телевидения, СМИ или отсутствие без каких-то четких сигналов с российской стороны о том, что он действительно, как минимум, это следствие будет произведено в двойном формате с полным участием армянских правоохранительных органов. Без этого, я думаю, что ситуация будет разруливаться на уровне снижения общественного возмущения.
Периодически возникает, которые ставят под сомнение и, я бы сказал так, степень уважения со стороны России, достоинство своего союзника. Я вспомню сейчас историю, помните, с армянским водителем, который задавил там кого-то в России, потом его привели в халате каком-то невероятном больничном в зал суда, и вызвало это волну возмущения в вашей стране не потому, что человека как там неправильно судили, а просто потому, что надо к людям относиться по-человечески. Вот мне кажется, нечто похожее сейчас из того, что вы сказали, происходит опять. Это как-то обсуждается в Армении?
Это обсуждается, к сожалению. Проблема в том, что реальность того, что в Армении понятно, что очень остро это воспринимается. При этом, кстати, просто армянская общественность не чувствует эту разницу, что примерно такое же отношение со стороны российских граждан, не только к армянам, гражданам или не гражданам России, но и к собственным гражданам. Проблема с обеспечением законности и уважения к личности само по себе всегда существовала в Российской Федерации. История с водителем Рача Рутиняном, которая была, она как бы является еще одним дополнительным катализатором. То, что происходит, оно ставит крест на восприятие стран, государств, которые действительно имеют очень сильные и серьезные дружеские отношения исторические с Россией. Гюмри – это город, который более доброжелательно относящихся людей в Армении, чем в Гюмри, в котором расположена террористическая база, в которой поколениями люди жили и росли, учились вместе со своими русскими коллегами, сверстниками, представить себе невозможно было.
Сергей Минасян, беседовал Андрей Шарой. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал бюллетень, посвященный событиям на Северном Кавказе осенью 2014 года. Правозащитники обращают внимание, что в российскую армию после 20-летнего перерыва вновь начали призывать жителей Чечни и связывают это в том числе с развязанным военным конфликтом на Украине. Также в «Мемориале» говорят о новой волне полномасштабного государственного террора на самом Кавказе. О возвращении зачисток и о том, что ждет Кавказ в 2015 году, моя коллега Любовь Чижова говорила с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Была другая модель. Когда все-таки пытались вводить контртеррористические мероприятия в рамки закона, когда работала комиссия по адаптации боевиков, желающих сложить оружие и вернуться к мирной жизни, когда был диалог между разными мусульманскими общинами Дагестана, между салафитской и суфийской общин при участии власти. Вот от всей этой новой модели отказались, уже это происходило и на протяжении всего 2014 года. И вот таким ярким примером возврата к методам государственного террора это вот поселок Временный. Вот на это мы довольно много обращаем внимания, но также мы в бюллетене целый раздел посвятили незаконным задержаниям и похищениям на Северном Кавказе, которые, к сожалению, происходят в разных республиках. Это происходит и в Дагестане, и в Чечне. По моему, так сказать, первому впечатлению, по сравнению с прошлым годом, количество похищений и насильственных исчезновений на Северном Кавказе возросло.
Олег Петрович, вот вы также обращаете внимание в этом бюллетене на то, что в 2014 году возобновился призыв чеченцев в российские вооруженные силы. С чем вы это связываете и какую оценку даете этому событию?
Ну, это интересное событие. Как это ни странно покажется многим жителям других регионов России, с регионов Кавказа есть поток людей, готовых, выражающих желание служить в рядах российской армии. Нельзя сказать, что это поголовно вся молодежь, но, по крайней мере, значительная часть молодежи хотела бы служить в рядах российской армии.
А почему?
Ну, это, видимо, говорит о двух вещах. Первое – это традиции, идущие не только из советского времени, может, даже из более раннего времени. Традиции, что мужчина должен уметь обращаться с оружием, быть готовым воевать, пройти службу в армии, это только повышает статус молодого человека. В том числе, прежде всего, это, конечно, касается Дагестана и Чечни. И как ни странно, при этом одновременно, при том, что нехватки, казалось бы, призывников в армии с одной стороны и готовности служить с другой стороны, на протяжении довольно длительного времени, всех последних лет, военные, наше военное ведомство, Министерство обороны, ограничивало призыв из северокавказских республик, потому что, с одной стороны, есть опасения, что люди, которые получат навыки обращения с оружием, через какое-то время вернувшись на Северный Кавказ, могут подпасть под влияние незаконных вооруженных формирований, тех, кого называют мусульманскими фундаменталистами, и могут как раз использовать дальше свои навыки в борьбе уже против государства, или уехав, например, в Сирию, воевать в рядах фундаменталистов. Ну, известно, что горские традиции приводили к тому, что в рядах вооруженных сил молодые люди из Кавказа объединялись между собой некие землячества, противопоставляя себя другим служащим из других регионов России, а также, в общем-то, иногда и командованию. Они подчас хотели выполнять те или иные приказы, считая для себя унизительным, там, не знаю, мыть полы или там чистить картошку. А главное, что изменилась позиция Министерства обороны. По всей видимости, властный ресурс, административный ресурс Рамзана Кадырова, он по ряду причин хотел и поддерживал это стремление жителей Чечни служить в рядах армии. Для него это некое знаковое событие, знаковое явление, доказывающее, что все нормально, Чечня стала абсолютно такой же республикой, как все другие республики и области России. Никаких особенностей в плане там опасности боевиков, наследия больших войн, которые прошла эта республика, все это в прошлом. Второе, что не исключено оказало влияние, это то, что в событиях вооруженного конфликта в Украине довольно активное и большое участие приняли выходцы с Кавказа, воюющие на стороне сепаратистов. Они, в общем, оказали довольно большую поддержку сепаратистским силам. По всей видимости, это тоже как-то повлияло в пользу того, что жителей Северного Кавказа надо использовать именно для строительства новых российских вооруженных сил. Ну, значит, начало это сейчас положено в Чечне. По всей видимости, дальше будет усиление призыва с Дагестана. Ну, дальше посмотрим.
Любовь Чижова беседовала с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. Вы слушаете программу «Время свободы». Заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия может перевести все поставки газа для Евросоюза на трубопровод «Турецкий поток», сделанное им на этой неделе, прозвучало как ультиматум. Миллер призвал Евросоюз в двухлетний срок построить трубопроводы до Турции, заявив, что в противном случае Европа не сможет получать российское топливо в случае прекращения его транзита через Украину. Есть ли у «Газпрома» реальное основание ставить такие условия Евросоюзу? Замерзнет ли Европе без российского газа, если откажется покупать его у Москвы на границе с Турцией, а не с Украиной? Есть ли у «Газпрома» покупатели на объемы топлива, которые могут освободиться в случае такого развития событий? Аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин уверен, что слова Миллера являются неумелым блефом. Газопровод «Турецкий поток» пока не существует, даже как проект. Других покупателей на такие же объемы газа у России нет, а европейские страны как раз за 2 года окончательно снимут с себя зависимость от российского газа. С Михаилом Крутихиным беседует мой коллега Марк Крутов.
Любое заявление господина Миллера на протяжении всего его карьерного роста в «Газпроме» воспринимается чрезвычайно странно. Это либо свидетельство полной некомпетентности, либо некоторые даже говорят безумие. Потому что то, что он говорит, никак не соответствует действительности, и обещания практически никогда не выполняются. Когда Миллер говорит, что «Газпром» готов прекратить поставки газа через Украину, и более того, он говорит, что поспешите, европейцы, со строительством своих газопроводов к к турецкой границе, он не учитывает несколько обстоятельств. Первое – это то, что европейцы никак не собирались строить новые газопроводы. Для того, чтобы просто заявление сделать о необходимости строить эти газопроводы, Европейской комиссии нужно согласовывать этот вопрос где-то не меньше года, полутора, а может быть даже двух лет. Так что поторопиться не получится. Второе – когда он угрожает переключиться на другие рынки, то у него просто нет этих рынков. «Газпром» чрезвычайно зависит от Европы. «Газпром» не в состоянии эти объемы газа перебросить на другие рынки в сжиженном состоянии. Нет таких заводов в России, и даже проектов в таких объемах нет. Газ в Китай пойдет далеко не в тех объемах, которые обещает «Газпром». Дай бог, если 30 миллиардов кубометров к 30-му году китайцы получат по этой силе Сибири, а в Европу, позапрошлом году «Газпром» продал в Западную Европу 138 миллиардов кубометров своего собственного газа, да еще и довольно много спекулятивного газа, который он покупал у других производителей. Поэтому заменить какие-то другие рынки Европу для «Газпрома» не могут. И то, что говорит Миллер, это очень неумный и даже смешной блеф.
Ну, Россия не впервой делает себе плохо, чтобы насолить врагу, каким сейчас воспринимается и подается Евросоюз. Что, если «Газпром» все равно перекроет поставки газа через Украину? Насколько такой сценарий критичен для Европы?
Такие действия «Газпрома» можно предвидеть, и они совершенно не исключены. Поскольку политика «отморожу себе уши» назло маме, она у «Газпрома» постоянна. Вот он сознательно уничтожил свою рыночную нишу на Украине, ведет с другими потребителями тоже, мягко говоря, некоммерческие переговоры, некоммерческие отношения, превращая собственную компанию в политическое оружие. Но это не исключено. То есть, дайте я наврежу своему главному национальному достоянию, но зато Европе будет плохо. Европа в прошлом году провела очень интересное исследование, как бы тест в случае отказа «Газпрома» от поставок газа через Украину. И второй вариант там был от поставок газа вообще. И выяснилось, что большинство европейских стран прекрасно могут обойтись без российского газа. За исключением очень немногих стран, где не так много газа, в принципе, и получают. Это на Балканском полуострове, от Хорватии до Македонии и Болгарии. И, возможно, возникнут трудности у Латвии, Литвы и Эстонии в Прибалтике. Поэтому, если говорить в целом, стратегически, то Европа через какое-то время сможет стать независимой от «Газпрома», а вот «Газпром» от Европы независимым стать не может. И безумные заявления Миллера я могу объяснить только каким-то отчаянием.
В таком случае будет ли вообще «Газпром» реализовывать проект «Турецкий поток»?
Давайте не говорить об этой затее как о проекте. Это идея, которая была высказана, чтобы спасти лицо, когда пришлось объявлять о провале проекта «Южный поток». Турция согласилась подписать меморандум о взаимопонимании, где фактически говорится, что хорошо, мы согласны с вами когда-нибудь сесть за стол переговоров и на эту тему поговорить. И все, проекта не существует. Для того, чтобы Турции с этим еще согласились, они потребуют у России гигантских компенсаций. Они уже за этот меморандум получили от «Газпрома» скидку на газ в размере 6% по цене, а они требуют 16-17% для того, чтобы просто начать переговоры. И потом Турция — это очень-очень капризный партнер. Неизвестно, как они захотят или не захотят сотрудничать с «Газпромом» в строительстве вот этой вот очень странной трубы. Они уже как-то кинули «Газпром» на строительстве «Голубого потока», то есть не стали брать столько газа, сколько они обещали, постоянно требуют скидки по цене, ну и так далее, и так далее. То есть в Турции вести коммерческие дела может быть даже труднее, чем с Украиной.
То есть получается, что «Газпром» за 6% скидку, а это немаленькие деньги, купил себе всего лишь пиар, причем рассчитанный на внутреннюю аудиторию, потому что ЕС понимает, что на самом деле никакого проекта трубы в Турцию пока нет.
Да, всего-навсего бумажку, ни к чему не обязывающую ни одной из сторон, а взаимопонимание, меморандум. Мы сядем и поговорим когда-нибудь на эту тему. Вот и все, что купили за 6%.
Если подводить итог, слова Миллера в адрес Европы «срочно стройте трубу до Турции, иначе через 2 года останетесь без нашего газа» — ни на чем не основанный блеф, и Европа даже в случае реализации «Газпрома» своих угроз не замерзнет.
Полностью гарантировать себя от такого нажима, от прекращения поставок, Европа сможет где-то года через 2. построив интерконнекторы через границы некоторых государств и в законодательном порядке через Евросоюз, добившись солидарных акций в случае кризиса с поставками газа. То есть, если, как в 2009 году, будет, например, Болгария замерзать из-за того, что через Украину «Газпром» перестал прокачивать газ, то другие страны должны прийти ей на выручку и поставлять с западной стороны газ через вот эти трансграничные интерконнекторы.
Предположим, что все это так, интерконнекторы построены и работают, но хватит ли у Европы в целом газа, чтобы одни страны могли делиться с другими, если поставок из России не будет?
Я думаю, что в будущем, в очень близком будущем, года через два должно хватить. Тем более, что у Европы сейчас много незадействованных мощностей по приему сжиженного природного газа, а его на рынке становится все больше и больше, и цены его все меньше и меньше.
Считает аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Россия заговорила о проекте трубопровода в Турцию после того, как окончательно был прекращен проект «Южный поток». Требование «Газпрома» сохранить в своей собственности трубопровод оказалось несовместимо с третьим энергопакетом ЕС, принятыми на общеевропейском уровне правилами, согласно которым поставщик газа не может одновременно являться и владельцем трубы для его доставки. В четверг Европейский парламент на заседании в Страсбурге принял резолюцию, которой европейскому энергетическому сообществу предлагается разработать программы сотрудничества с Украиной, а также с Южным Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и Средиземноморьем, направленные на взаимосвязанность между ЕС, другими странами Европы и их соседями. В резолюции указывается на необходимость повышения энергетической безопасности ЕС и снижения энергетической зависимости от России. В то же время в документе отмечается, что на сегодняшний день стабильные поставки газа на Украину по-прежнему имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности государств-членов ЕС. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Турции в последнее время заговорили о Дракуле. Не персонаже романа Брэма Стокера, а реальной исторической фигуре, жившем в 15 веке князя-господаря Валахии Влади Цепиши, который унаследовал свое прозвище Дракула или Дракон от отца Влада II. Раскопки турецких археологов показали, Дракула, возможно, был похоронен в Турции. А недавний голливудский фильм об этом зловещем историческом персонаже, в свою очередь, вызвал в стране немало недовольства, имеющее религиозные или национальные причины. Подробно в репортаже Елены Солнцевой.
Реставрационные работы в замке ведутся на протяжении последних 5 лет. Ученым удалось проникнуть на глубину около 400 метров. Во время недавних раскопок археологи наткнулись на секретный тоннель, который, по их мнению, ведет в одну из подземных темниц, где мог содержаться Влад III. По словам археолога Ибрагима Калема, на месте раскопок ученые хотят установить камеры, работающие в круглосуточном режиме, для желающих наблюдать за ходом работ.
В ходе раскопок в замке был обнаружен длинный тоннель, который ведет к тайным камерам политических узников, где мог содержаться и валашский князь Влад III. Сейчас трудно определить, в какой именно темнице держали этого заключенного, но он точно жил где-то здесь. Влада взяли в плен, а потом долгое время держали в одной из темниц. Существует версия о том, что он был предан или отравлен своим турецким слугой, который подсыпал ему в питье сильное действующее зелье. За Дракулой закрепилась репутация вампира благодаря написанному в конце 19 века роману Брэма Стокера. В нем писатель многое сочинил, но были и какие-то реальные вещи. Так, в хрониках говорится, что Влада убили таким образом, как обычно умерщвляли тех, кого считали вампирами. По легенде, вампира надо проткнуть колом, а голову отрезать. Именно так и поступили с Дракулой, а его голову отправили турецкому султану в качестве подарка.
Среди турецких историков бытует небесспорная точка зрения о том, что валашский князь предал султана, выступив против него, несмотря на то, что сам он провел при турецком дворце около 10 лет, был осыпан дарами и милостями. В Турции считают, что до какого-то момента Дракула вел двойную игру, но потом решил пойти по стопам своего отца, который состоял в рыцарском ордене дракона. Отсюда и его прозвище – защищавшим христиан от османского ига. Главным отрезвляющим фактом для Влада якобы стало падение Византии под ударами османов и сознание того, что турки все ближе продвигались к Европе, угрожая существованию христианского мира. Стамбульский историк, преподаватель лицея Осман Куртуглу, рассказывает, что все далекие годы Валахия оказалась чем-то вроде буферной зоны между частью Балкан, завоеванной войсками султана, и свободной частью христианского Османской Европы. Большая часть жизни Влада Цепиша прошла в сражениях с османскими завоевателями и в междоусобной борьбе за власть. В ходе военных действий погибла его семья, был убит отец, сожжен заживо на костре один из братьев, трагически погибла жена. Самого его, по одной из версий, выдало людям султана его собственное окружение. В средневековой Европе было немало жестких и отважных правителей, но посмертная репутация Дракулы во многом не знает себе равных. И не только благодаря роману Стокера и последовавшим в 20 веке его экранизациям, говорит студент-историк Айдын.
В Турции образ Дракулы популярен среди молодежи, хотя в исламской культуре нет представления о вампирах. Дракула, тем не менее, является представителем темного мира. Его образ в виде дракона – одна из татуировок, популярных среди подростков. Однако, кем был Дракула – героем, тираном, предателем или врагом – этим вопросом многие здесь задаются до сих пор.
Задаются ими и в Голливуде. Ведь история Дракулы, подлинная или вымышленная, отличается. Отличный материал для блокбастера. Но не все версии этой истории, как выясняется, по душе зрителям. Во всяком случае, турецким. Акции протеста в стране вызвал новый фильм «Дракула Untold», снятый голливудским режиссером Гэри Шором. Главный герой Влад Цепиш, Люк Эванс, пытается остановить османскую армию и отправляется за помощью к вампиру. Получая небывалую силу, Влад убивает турецкого султана Мехмеда II Фатиха. Такая вольная трактовка исторических фактов возмутила многих в Турции. Как известно, султан Мехмед, покоритель Константинополя, правил на протяжении долгих лет и умер от тяжелой болезни в 1481 году. Националистические партии и молодежные организации призвали турок бойкотировать фильм о Дракуле, заявив, что фильм не только не соответствует действительности, но и в невыгодном свете показывает ислам, разжигая религиозную рознь, говорит турецкий критик Актай Вулкан.
Влад III и султан Мехмед Фатих были одногодками. Они хорошо знали друг друга и получили неплохое по тем временам образование. Однако в фильме Дракула говорит, что сотрет с лица земли имя султана Мехмеда. Турки представлены в картине в качестве злобной силы, а сам Мехмед Фатих изображен жестоким тираном, который ради золота готов на все. При этом султан на самом деле обладал великолепным умом, способствовал развитию науки и военного дела.
Актай Вулкан в газете «Радикал» призывает вести исторические дискуссии, но не разжигать ненависть. По его словам, европейцам следует признать, что в те далекие годы Османская империя была наиболее развитым государством и несла на Запад прогрессивную культуру. Европа, однако, до сих пор не может смириться с тем, что османские войска завоевали некогда полмира и не хотят показывать события прошлого в объективном свете. Критик считает, что при этом сам Дракула в его восприятии западной культурой стал изгоем.
В фильме искажена историческая реальность. Влад III, с одной стороны, представлен в качестве героя, хотя он был одним из величайших тиранов в истории, исключительно жестоким правителем. При этом Влад оказался одним из немногих, кто рискнул воевать против всесильного султана. Получается, что он фактически спас часть Европы от османского нашествия, но в историю вошел под страшным прозвищем Цепиш, сажающий на кол. Европейцы не приняли своего защитника, потому что не смогли оправдать его жестокость и злость. Так Дракула застрял между исламским и христианским мирами и стал воплощением зла.
Несмотря на призывы к бойкоту, в минувшем месяце фильм «Дракула» посмотрели более миллиона турок. Он одобрен ООН и демонстрируется в 200 странах мира. А грань между Владом Дракулой как исторической фигурой и персонажем поп-культурой стирается все более до полной неразличимости. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».